Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и не могу похвастаться, что пригласил сегодня кого-нибудь из гостей. Мне хотелось бы поговорить с вами лично, установить мост дружбы и взаимопонимания между этой студией и миллионами слушателей радио «Вера». Поэтому, ну что ж, сегодня я в одиночестве. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами поговорим о русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Это одна из самых значительных войн за всю историю России. Во всяком случае, за всю историю дореволюционной России. И гений целого ряда русских полководцев развернулся в полную ширь именно в сражениях на полях этой войны, ну, не только на полях, и на водах тоже, потому что в первую очередь в голову приходят Александр Васильевич Суворов и Фёдор Фёдорович Ушаков. Это два главных героя русско-турецкой войны. Почему эта война должна была случиться, и на протяжении многих лет политическая ситуация с неизбежностью вела к тому, что все это произойдет? Да потому что регион, который связан с Крымом, Северной Таврией, Северным Причерноморьем, Северным Приазовьем, Кавказскими землями, он с давних пор стал ареной соперничества для целого ряда цивилизаций. С одной стороны, конечно же, чрезвычайно мощной была Турецкая империя, представитель исламской цивилизации в этом регионе, и ее сильный агрессивный вассал Крымское ханство. С другой стороны, претендовала на влияние на этом театре военных действий в этом регионе Речь Посполитая, католическое государство, преимущественно католическое государство, которое, впрочем, в конце 17-го, начале 18 века утратила свою былую мощь. Третий соперник – это Россия, представитель цивилизации православной, который постепенно накатывал на эту территорию, явно ставя себе задачу отбить все эти земли, когда-то находившиеся под сенью креста. Все мы помним, что и Кавказские территории, и Крым, и Балканы, это все во времена существования Константинопольской цивилизации, она же Византия, территория креста. Вот Россия шла туда для того, чтобы восстановить преобладающее положение креста на этом огромном пространстве. Ее влекли туда государственные задачи, но помимо этого и борьба за возвращение веры в эти края. Ни одна война прошла в этом регионе. Собственно, Россия и Турция воюют с 16 века. В 17 веке было несколько столкновений. В 18 прошло аж 3 войны до того, как началась эта. И в предыдущей войне Россия заключила Кючук-Кайнарджийский договор, в рамках которого Крым перестал быть вассалом турок. И через некоторое время он стал частью Российской империи. Стерпеть это было невозможно, все ожидали, что война произойдет. Россия строила на Черном море флот, Россия накапливала войска, но масштаб этого противостояния, жизненно важного для Турции, исключительно важного для России, трудно было предсказать. Многолетняя тяжелейшая война, война, которая означало утверждение России в этом регионе окончательно и навсегда до наших дней. Что, собственно, произошло? Прежде всего, предыдущая война установила границу России по Днепробугскому лиману. С одной стороны этого лимана находилась крепость Кинбурн и Кинбурнская коса, а с другой стороны турецкая крепость Очаков, гораздо более сильная, просто огромная крепость, и Турция надеялась на то, что она захватит Кинбурн, что она удержит Очаков, В этом ей помогала Франция. Франция перестраивала турецкие крепости на современный лад, посылала в армию турок своих инженеров. И несмотря на то, что страна-то, в общем, должна была поддерживать Знамя Креста в этом регионе, выступила с нехристианских позиций, в этой войне поддержала турок. Первый удар приняли на себя немногочисленные русские войска, которые как раз обороняли Кинбурнскую косу и крепость Кинбурн. Командовал ими Александр Васильевич Суворов. Борьба за Кинбурн была тяжелейшей, просто страшной. Осень 1787 года турки высаживают несколько десантов на Кинбурнской косе, поддерживает эти десанты сильная эскадра, Кинбурнская коса вся простреливается турецкими ядрами и турецкой картечью, русский флот находится относительно недалеко от этих мест, но опасается столкновения с гораздо более сильными военно-морскими силами Турции. Российские боевые корабли немногочисленные, и лишь некоторые командиры кораблей оказывают Суворову посильную помощь. Ну, в частности, надо назвать командира галеры Десна Ломбарди, который храбро устремлялся на помощь русским войскам и своими пушками помогал удержать позиции. Что произошло? Лучшие турецкие войска, в том числе янычары, с большим десантом укрепились на Кинбурнской косе. Суворов должен был атаковать позиции, которые нарыли в этих местах турки, атаковать с большими потерями, атаковать, используя пехоту, конницу и три полка казаков, которые сослужили необыкновенную службу в этих боях. И лично он был в рядах сражающихся. Картечь ударила его в бок, он получил тяжелое ранение. Потом еще раз был ранен пулей в предплечье. Его перевязал шейным шарфом, как тогда назывался галстук, Кисаул Кутейников. Его вытащил из боя один из рядовых гренадеров. И все шло к тому, чтобы Суворов пал в этом сражении. Многие другие битвы просто не произошли бы, те битвы, в которых он одержал победу. Но, тем не менее, его отвага, необыкновенное упорство пехоты русской, удаль казаков, все-таки сделали свое дело. Укрепление турок удалось после нескольких часов кровавого боя отбить, и десант, те, кто не погиб, должен был вернуться на свои корабли. Сражение было выиграно вчистую. Эта победа была необыкновенная. Одно из самых рискованных лично для самого Суворова сражений. Было несколько крайне рискованных для него дел. Вот, собственно, Кинбурнское дело, очень тяжелое впоследствии сражение при городе Нови в Италии. Взятие Измаила, о котором мы чуть позже поговорим. Но вот для Суворова, как для человека, который мог схлопотать свинец, вот, наверное, Кинбурн был страшнее всего. Но он был уже не юный, Суворов, и он уже был к тому времени седым стариком. Тем не менее, когда нужно было, он появлялся среди атакующих войск. В значительной степени его решительность, энергия, уверенность в себе дали тот перевес, который решил исход сражения. Итак, турки отошли с большими потерями, Суворов победил, от императрицы Екатерины II он получил за Кинбурн высшую награду России – орден святого Андрея Первозванного. Но не все победы русской армии связаны в этой войне с именем Александра Васильевича Суворова. Мы еще вернемся к нему, а теперь другой эпизод, 1788 год, осада крепости Очаков. Ну, на мой взгляд, все логично. Сначала турки атаковали русский Кинбурн, потом русские с армией пришли на другой берег Днепробугского лимана и атаковали крепость Очаков. Ну, собственно, сейчас в военных сводках можно слышать и про Косу, и про Чака. Все эти места, они, можно сказать, в наши дни вновь стали горячими. Но не будем углубляться в современность. А в те времена, 1788 год, командует российской армией Потемкин, не только фаворит Екатерины II, но и крупный государственный деятель, полководец. Суворов в его войсках настаивает на том, чтобы Потемкин двинул полки на решительный штурм и сломил сопротивление турок, говоря о том, что близятся холодные месяцы, близятся болезни, близятся морозы, надо ударить и решить проблему. И сам он даже решается на частный штурм, пытаясь на плечах противника, отбив вылазку, ворваться в эту крепость. Суворов призывает Потемкина послать ему на выручку подмогу. Прав был Суворов или нет, история этого решить не может. Вопрос сомнительный, сложный. Потемкин не решается тогда на штурм. Суворов получит рану. Он уедет с осады Очакова, Потемкин останется с турками, можно сказать, один на один. И ему придется долго, тяжело осаждать Очаков, турки упорно сопротивляются. Потемкин обстреливает их из своих орудий, это не может сломить сопротивление турок. Потемкин отправляет казачий отряд, чтобы он захватил остров Березань в Черном море. Оттуда осуществляется доставка продовольствия с тамошних складов. Казаки захватили склады, уничтожили тамошний опорный пункт неприятеля. И вскоре Потемкин решает, да, действительно, большие потери санитарные. Действительно холод, действительно болезни. И действительно, если слишком долго простоять под Очаковым, можно всю ситуацию проиграть, армия слишком уменьшится. В Петербурге уже поговаривают, что, дескать, Очаков не Троя. Ни к чему осаждать ее 10 лет. Это говорит не кто-нибудь, а знаменитый полководец Румянцев. Для Потемкина ситуация сложная. И вот, в конце концов, он отправляет на штурм 6 колонн русской армии. Те с яростью атакуют крепостные стены, турки не в силах их удержать, там удерживать было уже мало что можно, поскольку артиллерия российских войск в значительной степени разрушила эту фортификацию. И, тем не менее, в городе, в улочках, близ цитадели, турки постоянно оказывали сопротивление. А русская пехота в ярости, когда дело было уже сделано, не могла остановить своего гнева и просто переколола огромное количество турок. Тем не менее, так или иначе, город был взят. И, в общем, это была очень серьезная удача русских войск, поскольку, помимо всего прочего, был захвачен колоссальный артиллерийский парк, большое количество пленных, ну и сама крепость Очаков. Это тот нарыв, который долгое время мешал дальнейшим действиям русской армии, теперь он был ликвидирован.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я рассказываю вам о русско-турецкой войне 1787-1791 года. Наверное, можно ее назвать условно Суворовско-Ушаковской, хотя называют ее обычно «Вторая русско-турецкая война времен Екатерины II». Итак, Александр Васильевич Суворов возвращается на театр военных действий. Он направляется в Молдавию. Там он должен командовать русской дивизией близ Дуная. И он становится, скажем так, нельзя сказать союзником, он действует совместно с австрийским корпусом Фридриха Кобургского. Со свойственной ему решительностью полководец пошел в наступление и вынудил австрийцев следовать вместе с ним. Общими силами австрийский принц и Суворов летом 1789 года решительным ударом разгромили войска турецкого полководца Осман-Паши. Это было под Факшанами, ныне это город Факшане в Восточной Румынии. И, в общем, развить этот успех не удалось в полной мере. Ну, прежде всего потому, что османское военное руководство имело перевес в силах, короткие коммуникации, оно быстро подтянуло резервы, перешло в контрнаступление, и теперь против относительно небольших сил Фридриха Кабургского и Суворова выступают основные силы армии султанской Порты во главе с великим визирем Юсуф-Пашой. Это глава султанского правительства на тот момент. Некоторые источники сообщают то, что Юсуф-Паши было до 100 тысяч человек. Возможно, это преувеличение, но, во всяком случае, никто не сомневается, что он значительно превосходил армию союзников, австро-русскую армию. Численность ее известна хорошо. У Суворова 7 тысяч бойцов, у принца Кабургского 18 тысяч пехоты и кавалерии, всего 25. Русская пехота по тем временам нечто совершенно непобедимое, выносливое, способное делать чрезвычайно длинные марши, неприхотливое, довольствующееся в поле относительно небольшим количеством пищи, и при том показывающая храбрость, но паче всякого вероятия. Пехота – тот инструмент, который отмыкает любые замки на театре военных действий. Юсуф-Паша располагается неподалеку от крепости Браилов, и расположение его говорит о том, что он уверен в своих силах, он готов встретить лишь пассивное сопротивление, то есть оборону, постепенно собирается ее взламывать. Принц Кабургский медленно отступает под нажим Юсуф-Паши, дожидается подкрепления, подкрепления пока не получает. И Суворов видит, что, несмотря на эту необыкновенную мощь турок, они имеют, в общем, некую уязвимость. Уязвимость эта состоит в том, что они слишком растянулись. Но, понимаете, большую армию нельзя расположить в одном месте. Она моментально выедает вокруг себя все запасы пищи, все запасы фуража и, в общем, создает антисанитарную обстановку. А армия Юсуф-Паши двигалась крайне медленно вследствие многочисленности находившихся у него под началом сил. Обширной свиты, которая к ним добавлялась, прислуги, которая к ним добавлялась, колоссального обоза. Но вот для перевозки палатки, котлов, утвари на 20 янычар требовался один верблюд и две вьючных лошади. А любой воин из союзного туркам татарского войска мог иметь какое угодно количество лошадей. Ну, такое количество, на которое распространялась его состоятельность. И это значит, что в ситуации движения по пересеченной местности на Балканах, в общем, турки были малоподвижны, слишком уверены в себе, слишком тяжелы и медлительны в своих маневрах. И Суворов предпочитал не отступать, не ждать подкрепления, он предпочитал действовать решительно. Он видит, что Юсуф-Паша скверно ведет разведку, уже плохо, уже гибельно само по себе. Он видит, что войска Юсуф-Паши двигаются очень медленно. Суворов совершает стремительный бросок, двигаясь на подмогу австрийцам. Он договаривается с принцем Кабургским быстрым маршем подойти вплотную к туркам и, форсировав реку Рымну, нанести неожиданный удар. Тут вот в чем дело. Турки должны были встать тремя лагерями на достаточно большом расстоянии друг от друга. Причина вот та же самая. Большая армия моментально ликвидирует все запасы продовольствия и фуража вокруг себя и начинает, в общем, как бы это получше сказать, скверно пахнуть. Начинаются болезни. Поэтому турки разбросали армию на три лагеря. И таким образом оказалось, что вместо могучего единства их воинская мощь приобрела раздробленный характер. Это шанс. Это шанс очень хороший. Для русско-австрийских войск, можно сказать, шанс спасительный. И, следуя плану Суворова, армия союзников, русских и австрийцев, последовательно один за другим атакует турецкие лагеря. Причем план состоит в том, чтобы брать лагерь столь быстро, чтобы турки не приготовились к сопротивлению в следующем лагере. Просто не успели бы. Успели бы встретить бегущие войска и начать подготовку к обороне, которую они не успевали бы закончить. Нигде нельзя задерживаться. Двигаться надо быстро, не закрепляться на позициях, гнать врага, гнать, гнать и гнать. Войска не должны дать туркам опомниться, перегруппироваться, собрать силы и нанести контрудар. Первый лагерь Юсуф-Паши близ реки Рымник у деревни Тыргу-Кукули сдался после жестокого, но очень короткого боя. Главный лагерь, центральный, находился неподалеку от леса Крынгу-Мейлор. Его защищал корпус, который превосходил силы Суворова и принца Кабургского вместе взятые. Но турки не торопились. В этом была их ошибка. Вот, понимаете, избыточная уверенность в себе и недооценка врага, они порой приводят к печальным последствиям. Суворов, желая набрать скорость атаки, отдал приказ, который ранее не звучал в анналах военного искусства. Кавалерия должна атаковать укрепления. Пехота слишком медленно пройдет это пространство. Кавалеристы в самый раз. До сих пор оборонительные сооружения всегда штурмовали в пешем строю, но тут все получилось. Конница взяла в галоп, легко перелетела через недостроенные рвы и брустверы. Ее удар расстроил османскую пехоту. Это была настоящая военная катастрофа. И враг потерял боевой порядок. Понимаете, какая вещь? Только что армия готова была сопротивляться. Турки – это не тот народ, который легко бежит с поля боя. У них за плечами огромная вереница величественных побед. А тут неожиданность. Удар, который оказался слишком стремительным, все это сломило их боевой дух. Началась паника. Подошла русская пехота, довершила разгром. И к третьему лагерю турецкие войска двигаются уже в беспорядке. Они не отступают, они бегут. На плечах беспорядочно отступающих турок, бегущих, собственно, турок, русско-австрийская армия врывается в третий лагерь. Ну, представьте себе, громадные людские массы, потерявшие управление, приводят оборону турок в состояние хаоса. Чудовищная давка губит множество солдат. Суворов и принц Кабургский продолжают преследовать турок, вести по ним огонь и добиваются полного разгрома. Сражение длится очень долго, 12 часов. Войска Суворова и принца Кабургского находятся в постоянном движении. Но вот через эти 12 часов Великая Султанская армия перестала существовать как организованная сила. Потери убитыми, ранеными, пленными, по донесению, собственно, турок, превысили 20 тысяч человек. Весь огромный турецкий обоз, вот тот самый громадный обоз с вьючными лошадями, повозками, верблюдами, с ними 80 орудий, сотня боевых знамен, все это взято победителями в качестве трофеев. И самое главное, для турецкой армии поражение означает утрату боязни перед собственным командованием. А это важный страх, который мотивирует турок крепко стоять на поле боя. Раз командование не сумело победить, значит, оно плохое, значит, оно слабое. И из армии тысячами, чуть ли не десятками тысяч устремляются в разные стороны дезертиры. Русская армия потеряла менее 1000 человек в этих боях. И если до сражения на реке Рымник Суворов уже был знаменит, то только в России. Благодаря триумфу у Рымника к нему пришла общеевропейская известность. Ну что, теперь османам остается надеяться в основном на мощь своей обороны. Австрия выходит из войны, это спасает их от быстрого разгрома. И главные усилия турки направляют на увеличение гарнизонов, крепостей, мощи артиллерии, стоящей на стенах по нижнему течению Дуная, там огромное количество крепостей. Русские продолжают наступать, берут крепость Аккерман, угрожают другим крепостям, и теперь возможность прорыва через эту Дунайскую оборонительную линию турок играет решающую роль. Если бы удалось ее сокрушить, это будет для России ключ победы на всем театре военных действий. А среди крепостей, которые противостоят армии России на Балканском театре военных действий, главное – это Измаил. Давайте на минутку остановимся. Я напомню вам, перед тем, как мы с вами начнем, да, и, конечно, Суворовым, вместе с Суворовым начнем штурмовать Измаил, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы удаляемся друг от друга буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях никого нет, только я с вами. Мы беседуем о русско-турецкой войне, о Суворовско-Ушаковской русско-турецкой войне, о второй русско-турецкой войне времен Екатерины II. Можно назвать как угодно, но так или иначе это ветер славы, который заставил двигаться перышки у российского двуглавого орла. Ну что ж, Измаил. Генералы, которые осаждали Измаил, решили, что у них нет сил, что поздняя осень, сейчас начнется зима, сырость, холода, сил не то чтобы недостаточно вообще для того, чтобы произвести штурм, недостаточно, чтобы взять крепость. Крепость перестроена, опять-таки, французами. Это мощная современная крепость бастионного типа. В ней засело 35 тысяч пехоты и кавалерии. И, в общем, никто там не хочет сдаваться, поэтому стоит, пожалуй, отложить осаду. Но отступающие войска встречают седого старика по дороге, с ним 40 казаков, он спрашивает: «Кто вы, куда вы идете?» Наши генералы решили, пожалуй, отступить от Измаила. Тогда генерал говорит: «Я Суворов, разворачивайтесь, мы возвращаемся к Измаилу». Он принял командование над войсками, которые должны были взять эту крепость. Это исход 1790 года, последний месяц, декабрь, и Суворов очень серьезно относится к возможности штурмовать крепость. Он прекрасно понимает, что она мощнейшая. Но там 35 тысяч, некоторые считают, что 1020 не больше, но тем не менее, для того, чтобы штурмовать такую крепость, нужно иметь в несколько раз больше сил, чем там. В крепости сидит 20 тысяч, надо иметь 60 или 80 тысяч. В крепости сидит 35 тысяч, традиционная точка зрения. Значит, нужно иметь 1120, ну уж как минимум 110, для того, чтобы ее штурмовать. А сколько у Суворова и его генералов? 31 тысяча. И, в общем, пушек-то не так много. То есть турки еще и в артиллерии очень значительно превосходят русскую армию. Как с этим можно штурмовать? Суворов видит одно единственное, но очень серьезное уязвимое место. У Османской крепости нет укреплений по Дунаю. Нет тех бастионов, несокрушимых стен, которые загораживают подход к ней со всех других сторон. А у Суворова есть великолепная, ну, скажем так, кирка для того, чтобы пробить оборону с этой стороны. У него флотилия испанского дворянина Хосе де Рибаса, который на русской службе с первой половины 1770-х годов, который отличился командой грибной флотилии во время битвы за Букско-Днепровский лиман. И, в общем, он взял штурмом османскую крепость Хаджибей. На этом месте потом выросла Одесса. Затем крепости Тульчай, Сакча, перед осадой Измаила. Он уничтожил множество османских судов на Дунае. Так вот, понимаете, какая вещь? Если Измаил не прикрыт со стороны воды турецкой речной флотилии, значит, он уязвим. А Дерибас эту флотилию частично уничтожил, частично отогнал. И его относительно небольшие кораблики, бригантины разного рода, дубельшлюпки и так далее, и так далее, и так далее, они несут достаточное количество орудий для того, чтобы возместить недостаток орудий в полевой армии. Тут ситуация-то какая? Вся русская армия располагает артиллерийским парком 40 пушек. Турки во много раз по артиллерии превосходят все то, что есть у русских. Ну, что тут скажешь, у них, если память мне не изменяет, что-то около 300 орудий. И они вынуждены до 100 орудий передвинуть на берег реки Дуная для того, чтобы хоть как-то противостоять русским судам, русским боевым кораблям из флотилии Дерибаса. Этого маловато, в общем, несмотря на то, что они наносят русской флотилии ущерб, тем не менее видно, что опытные морские артиллеристы способны их раздавить. В общем, для турок ситуация неудобная, но им надо драться. Ко всему прочему, Суворов, очень хорошо понимая, что ему предстоит брать Измаил, должен был потренировать своих солдат, устроил грозные валы и рвы рядом с боевым лагерем. Солдаты должны были бросаться на штурм, и они беззаветно храбро бросались на приступ тех искусственных укреплений, которые устроил Суворов, и постепенно лишались страха перед укреплениями настоящими. Ну что ж, если говорить о том, насколько Суворов подготовил солдат к бою, то это, наверное, идеальная ситуация. Суворов, не желая кровопролития, предложил Мехмед-паше, командир турецкого гарнизона, сдаться. Дал ему 24 на размышление часа, и тот ответил горделиво. Ему захотелось, видимо, оставить свое имя в истории, и он отправил послание: «Скорее небо упадет на землю, а Дунай потечет вспять, чем падет Измаил». Ну что же, Суворов понял, что простым дело не будет. 11 декабря, после довольно долгой, вот целый предыдущий день сокрушительной артиллерийской подготовки, до восхода солнца в темноте 9 русских штурмовых колонн начинают двигаться на Измаил. 6 по суше, еще 3 высаживает флотилия Дерибаса. Обратите, пожалуйста, внимание. Из этих колонн 3 казачьи. 2 донское казачество идет в атаку, и, в частности, знаменитый Платов ведет своих бойцов на штурм Измаила. И вождь бывших запорожцев, ныне они называются черноморские казаки, Чепега, ведет со стороны реки Дунай. Значит, то есть треть войск, которые должны были брать Измаил, это казаки. С одной стороны, иррегулярная часть русских войск, с другой стороны, чрезвычайно ловкая, выносливая, спаянная боевым содружеством и многое множество раз приносившая Суворову успех часть русских войск. Пожалуйста, помните, русские казаки, 30% войск, которые брали Измаил. Во время штурма чрезвычайно тяжело приходится некоторым колоннам, гибнут, получают ранения генералы, которые их ведут, турки устраивают вылазки, стараются отсечь русские войска друг о другу, ударить во фланг, окружить, уничтожить, то есть сопротивление необыкновенное. Казаки теряют свои пики, турки срубают их грозные наконечники. Наконечник пики называется рожон, если кто-то не знал. Лезть на рожон – это лезть на наконечник пики. Не хотите ли рожна горячего? Попробуйте, накалите наконечник пики и узнаете, хотите ли вы его. Во время атаки на крепость, конечно, необыкновенно важную роль исполняет та самая флотилия. Она разносит турецкие батареи на берегу, высаживает десант, они постепенно двигаются в город. Но одновременно атакуют турок со всех сторон и остальные колонны. Получается так, что турки не могут куда-то перебросить силы, даже где возникает серьезная опасность. Кутузов входит в качестве одной из колонн в крепость. Казаки входят в крепость, постепенно другие колонны входят в крепость, но это вовсе не значит, что битва окончена. Битва будет продолжаться достаточно долго. Повторяю, начали за 2 часа до рассвета в ночной мгле. Почему, собственно? Для того, чтобы в этой ночной мгле турки не могли расстрелять из ружей и из пушек наступающие войска. Но вы понимаете, если начали так рано, а бой длится много часов, все элементарно устали, и преимущество на стороне турок, потому что они обороняют город, состоящий из узких улочек, из домов глиняных, каменных, попробуй их выкури оттуда. Штурмовые колонны несут тяжелые потери, и в резерве у Суворова на начало сражения было 12 эскадронов конницы и 4 казачьих полка, но, в общем, очень незначительное количество пехоты, ему подбросить на помощь почти нечего. И вот получается так, что чрезвычайно тяжело становится русским колоннам, когда они вроде бы преодолели самое главное – крепостной вал в самом городе. И, несмотря на внешний успех, бой будет продолжаться еще несколько часов внутри Измаила. Как это выглядит? Когда часов около 10 ясно, что турки оставили внешнее укрепление и продолжают сражаться внутри города, ломать их сопротивление пришлось в течение 2 часов. Причем это сопротивление было организованное по всей крепости. Турки слушались команд Мехмед-Паши, и Мехмед-Паша желал получить шанс на победу. Каждый дом огрызался залпами. Маленькая пушка могла остановить движение целой колонны. Суворов понимает, что бесконечные потери могут лишить его победы, и он вводит в бой новую силу. Он велел снять с позиции 20 легких полевых орудий и доставить их в крепость. Русские артиллеристы поставили пушки в местах упорного сопротивления турок. Офицеры отдали приказ бить картечью. А что это такое? Это металлическая дробь, которая просто выкашивает людей. И она разрушает глиняные стены. Каменный не возьмет, глиняные запросто. Россыпи горячего металла обрушились на османские позиции. В узких улочках картечь очень легко находит себе цели, и баррикада, сделанная из домашнего барахла, ей не преграда. Залп, еще один, еще русская пехота, казаки продолжают вести огонь по туркам. Десантники Дерибаса двигаются с юга, и между 12 часами и часом дня сопротивление главных сил неприятеля сломлено. Это не значит, что оно вообще полностью прекратилось. Да ничего подобного. Приблизительно еще часа 2-3 идут бои. Но это бои уже очаговые. То есть противник утратил организованность, и лишь в разных местах Измаила отдельные дома и кварталы продолжают сражаться. Ну вот, например, попытку отбить Измаил предприняли входившие в гарнизон крепости крымские татары. Муом Гиреев, то есть правители Крыма, был особый счет к России. Помните, что Крым перешел под власть российской императрицы Екатерины II совсем недавно. Крымская династия со своими бойцами составляла очень значительную часть гарнизона, и именно она понеслась в атаку. Возглавлял всех их искусный полководец Каплан Гирей, он собрал пеших и конных татар, добавил к ним храбрейших из турок и бросился навстречу русских. За ним шло 3000 бойцов. Встретили их черноморские казаки, передовой отряд их был разбит. Но впоследствии подоспела регулярная пехота, наступательный порыв татар иссяк. Они сражались с отчаянием смертников, не сдавались даже под угрозой гибели, но сам Каплан Гирей пал, с ним вместе пали его сыновья, этот порыв был уничтожен. В конце концов, турецкие войска и татарские стали сдаваться. Была произведена зачистка, говоря современным языком, дело было сделано. Бить было уже нечем. В последнем бою сам Мехмед-паша, который засел в большом каменном здании гостиницы с отрядом янычар, принял на себя удар русской пехоты и погиб с 16 колотыми ранами. Ничего не скажешь, храбрый был человек, дрался до конца, но потерпел поражение.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, рассказываю вам об ужасающих кровавых сражениях, но понимаете, какая вещь? Ведь когда-то турки с такими же сражениями захватывали эту землю, и захватывали они ее у православной цивилизации. И никто не мог надеяться, что они ее мирно сдадут, без боя. Они ее и не сдавали мирно, пришлось приложить силу оружия, силу русского штыка и силу казачьей сабли. Итак, Измаил был взят, а у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем то, как сложилась Вторая русско-турецкая война времен Екатерины II. Что ж, нам осталось не так много. Измаил пал, сдалось 9000 человек. Гигантский артиллерийский парк был взят в качестве трофея. И Екатерина II в честь Суворова изготовила памятную золотую медаль с его портретом и 4 щитами, на которых значились названия недавних его побед. Кинбурн, Факшаны, Рымник, Измаил. Она дала ему чин подполковника лейб-гвардии Преображенского полка, где полковником числилась она сама, императрица и самодержица всероссийская. Казалось бы, в общем, дело сделано. И Суворов, когда вспоминал об Измаиле, сказал: «На такое можно было решиться только один раз в жизни». Несколько раз победа висела на волоске, но все-таки ее добыли. Так что ж, ну пора завершать. Но турки еще колеблются, они еще готовы сопротивляться. По сусекам наскребают еще армию, отправляют ее навстречу русским войскам. Сила их уже сломлена, но гордость не дает им признать поражение. И вот другой полководец, князь Николай Репнин-Оболенский, по воинскому званию генерал-аншеф, 28 июля 1791 года встречает турецкую армию и бьется с ней в многочасовом Мачинском сражении. Финал – триумфальная победа российских войск. Турки оставили на поле боя 4000 человек, и им больше некого выставить на фронт. Понимаете, какая вещь? Балканский театр военных действий тем опасен для турок, что их столица Константинополь, впоследствии Стамбул, он ведь тоже находится на Балканском театре военных действий. Таким образом, те, кто преодолел турецкие армии, а это уже сделано, может преодолеть и стены Константинополя, ему рукой подать до столицы. Вот это смертельно опасно. все еще, турки сомневаются, может быть, есть какой-то шанс. Но, тем не менее, уже начинают переговоры. Эти переговоры идут долго, трудно. Понимаете, какая вещь? Совсем непросто Российской империи было победить Турцию. Хотелось бы напомнить, что одновременно на севере шла другая кровопролитная война, и эта война стоила тысяч, может быть, десятков тысяч русских жизней. Это русско-шведская война. Прежде всего, судьба ее решилась в морских сражениях, но и на суше было несколько битв. В этой войне Екатерина II преодолела мощь противника, но заключила мирное соглашение на самых щадящих условиях. То есть никто не потерял территории, все остались при своих. Почему? Потому что вести две войны одновременно было слишком накладно, если не сказать слишком рискованно, могло закончиться печально. Екатерина II надеялась на то, что ей удастся одолеть турок. Это была главная задача. Шведы были на втором плане. Я бы хотел вернуться к началу этой войны и напомнить две вещи. Первое. Россия подготовила молодой Черноморский флот. Мы о нем не сказали ни слова, и сейчас как раз стоит сказать несколько слов. И второе. В 1787 году Екатерина II лично побывала незадолго до начала войны на Крымском полуострове. Вместе с нею туда прибыло огромное количество иностранных гостей, представителей европейских правительств и монарх будущего союзника по этой войне, австрийский император Иосиф II. Вот в ходе всех этих торжеств Екатерина II велела изготовить и раздать так называемую таврическую монету. Серебряные копейки, 5, 10, 15, 20 копеек. На одной стороне был простенький вензель Е2, но надпись, которая была сделана на всех этих монетах, она звучит как боевой колокол и как выражение решимости стоять за эту землю до конца, что бы ни предпринимали турки. Там было написано: «Екатерина, царица Херсониса Таврического». О чем идет речь? Когда-то это была христианская земля. Когда-то место, на котором стоял город Херсонес Таврический, было частью Константинопольской империи, частью Византии. Екатерина пришла сюда не для того, чтобы завоевывать, и не для того, чтобы продолжать власть турецких султанов. Она пришла для того, чтобы вернуть себе свое. Когда-то византийская принцесса Софья Палеолог сделалась женой великого князя Московского Ивана III. С этого момента Россия обрела политическое наследство, а именно права на обретение всех бывших земель Константинопольской империи. Екатерина II сказала: «Ну, в сущности, часть мы вернули. А теперь подождем, может быть, и еще что-нибудь вернуть удастся». Настрой был такой, что ни шагу назад, а при попытке назад что-нибудь отобрать, будет нанесен такой удар, который заставит турок отдать новую порцию бывшей христианской земли. И поэтому, конечно, русские армии действовали неустрашимо, наступали больше, чем оборонялись. Ну, а теперь давайте вспомним еще одну вещь. Итак, флот, русский флот. В начале войны он действовал пассивно. Сражение при Фидонисе, например, не имело значения решающей победы. Во время шторма русские корабли, и без того уступавшие по числу турецким, понесли тяжелые потери, потеряли линейный корабль и фрегат, и военно-морское командование не решалось выйти и дать бой туркам, пока его не поменяли. И вот командование Черноморским флотом приходит молодой Федор Федорович Ушаков. А он рвется в бой. Больше турок, меньше турок, ему все равно. Он довел Черноморскую эскадру до такой степени выучки, что уверен, сколько бы кораблей противника он не встретит, а все равно разобьет. И действительно наносят тяжелейшие поражения, одно, второе, и сражение у Тендровской косы приносит чудовищный урон туркам. Два их линейных корабля были потеряны, потеряны были более легкие суда. Это явный, очевидный разгром, ни с чем спутать невозможно. Турки опасаются новых встреч с ним, даже выписывают на Черное море предводителя алжирских пиратов, которого встраивают в структуру флота, пытаются сосредоточить у Калиакрии новый флот. Ушаков подходит к Калиакрии как раз в тот момент, когда ведутся мирные переговоры. Турки еще пока не сдались, они еще пока ничего не подписали. Ушаков атакует превосходящие силы врага и в долгом сражении наносит им решительное поражение. Флот разгромлен. Когда эти известия доходят до переговорщиков, которые решают, на каких условиях закончится война, русские дипломаты начинают требовать пересмотра условий. Ну что ж, теперь у вас и с флотом плохо на Черном море. Давайте-ка пересмотрим кое-что. И действительно, этот пересмотр происходит. В итоге в 1791 году был наконец-то подписан Ясский мирный договор. Этот договор, ему в этом году исполняется 235 лет, он утвердил лидирующее положение России в регионе. Какой там Крым? Какие там территории Северной Таврии? Разумеется, турки ничего не могли вернуть, им надо было отдавать, а не забирать назад. Турок потеснили на Кавказе, Россия вырвала у турок очень значительные уступки по поводу, например, грузинских государств, их тогда было несколько, и для России важно было защитить их как оплот, опять-таки, христианского влияния в регионе. Но, конечно, главный выигрыш состоялся на территории, условно говоря, между Очаковым и Балканским театром военных действий. Турция должна была отдать России колоссальную территорию. Вот от того места, где стоял Очаков, от Днепробугского лимана до реки Днестр. Это колоссальная территория. Все это досталось России и принадлежало ей вот вплоть до 20-го столетия. А так, чтобы было понятно, Россия, получив эту территорию под свою власть, не пытается сделать из нее военный лагерь. В Петербурге уверены, что в любом случае, если турки опять развяжут войну, удастся все это удержать. Нет, Россия в этом месте строит города. Особенность Российской империи – не милитаризация этих территорий, а их развитие. На этой территории строится Тирасполь, на этой территории строится Одесса, еще несколько крупных городов. Собственно, Очаков, ставший теперь русской крепостью, теряет прежнее значение, но вы должны понимать, что для того, чтобы продвинуться так далеко, нужно было построить огромное количество городов на территориях, которые теперь становятся тыловыми. Собственно, работа русского правительства, русских архитекторов, русских солдат – это строительство города Херсон, это строительство города Севастополь и целого ряда других городов и крепостей в этом регионе. Новороссия под властью России процветает, развивается, и история ее проходит под удары плотницких топоров, под запах свежесрубленного дерева, которое идет на постройки домов, под полеты стружки в стороны от людей, которые работают как плотники, и под воинский барабан, но все-таки в большей степени под перестук топоров. Итак, русско-турецкая война завершилась. И завершилась она победой креста. Очень важный момент. Во всех этих городах строятся храмы. Сюда приходит православное духовенство. Здесь начинают идти богослужения. Да, бывшая христианская территория становится просто христианской территорией. И мы можем поминать имена Суворова и Ушакова. Но лучше, увидев, как развивалась эта война и чем она закончилась, помянуть Господа Бога с благодарением Ему. Ни Его бы воля, так ничего бы этого не было. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».